Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 13 лістапада.
Что несе Европе мирный план Трампа?
Это приведет к такой деморализации, во-первых, Украины. Туда просто массово поедут люди, потому что жить там будет невозможно.
Школьные анкеты. Як выявляют проблемы у семьях и чему не треба пужаться?
Ребенок никогда не ответит честно, что происходит у него дома или что происходит где-то, если он будет знать, что мама или папа это читают.
Навошта беларус апрануў расійскіх настаўнікаў у шапачкі з фальгі?
Тэорыя замовы, яна на самой справе і сёння жыве. А мне захацелася гэта давесці да абсурду.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Паколькі Дональд Трамп такі стаў новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў, свет застыў у чаканні рашэнняў датычных вайны ва ўкраіне, якія могуць рушыць пасля інаўгурацыі 20 студзеня.
Словы пра тое, што Трамп скончыць вайну за адзін дзень, перазапусціць мінскія пагадненні, даюць надзею, што пэўныя зрухі ў нашым рэгіёне ўсё ж адбудуцца. Вайна можа быць спыненая ці замарожаная, але пакуль не зразумела, на якіх умовах.
Як я не зразумела, наколькі Расія ўвогуле ў гэтым зацікаўленая. Пра тое, што будзе з Еўропай пасля прыходу Трампа да ўлады, у эфіры Еўрарадыё паразважаў дырэктар даследчых праграм Усходняга суседства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносін Аркадзь Мошас. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Мірны план Трампа. Ён існуе і які ён можа быць? Які, нават паставлю пытанне так, які б ён быў найбольш выгодны для Еўропы?
Я не думаю, что есть план Трампа. Я думаю, что он начинает сейчас консультации, которые он ведет то ли с Россией ведет, то ли нет, но с Украиной ведет, с какими-то союзниками ведет. Он сказал, что с 70 лидерами мировыми он переговорил там, за полтора суток после своего избрания на должность президента. А то, что он, да, так сказать, утечки, которые публиковали газеты, это, в общем, по большому счету смешно. Потому что идея, что можно на этой там, 1200 километров примерно продолжительности участка, где, собственно, ведутся боевые действия, а вообще-то граница, которую с учетом белорусской границы пришлось бы страховать, это 3000 километров примерно. Но так или иначе, значит, даже если говорить о том, о той линии соприкосновения, это 1200 километров. А он сказал, что, значит, нужно провести замораживание конфликта. Ну, он, я не знаю, вернее, сказал это или нет, то, что нам газеты донесли, что вот якобы это должно стать линией замораживания конфликта, а охранять ее должны европейцы. Ну, во-первых, я не от одного европейца пока не слышал, что они готовы это делать. Вернее, не так, не от одного европейца в должности. Вот мне кажется, Борис Джонсон говорил о том, что ну, все-таки англичане могут там появиться. Ну, какая должность сейчас у господина Бориса Джонсона? Комментатор? Ну, это я могу с такой же ответственностью что-нибудь сказать. Дело в том, что все очень любят говорить о корейском сценарии. Я говорил это много раз, не знаю, говорил ли у вас, но дело в том, что длина линии соприкосновения 250 километров в Корее. На сегодняшний момент там находится 25 тысяч американских солдат, которые гарантируют эту линию соприкосновения. Это 100 солдат на километр. Вот тупо, считай, математика легчайшая. Когда заканчивалась Корейская война, там было 327 тысяч американских солдат. Я даже не пытаюсь уже делить. Вот когда у вас появится возможность, то есть если мы возьмем 1200 километров, подумаем, что туда надо закинуть хотя бы по 100 западных солдат на километр, получается численность 120 тысяч, по-моему, и на этом все разговоры можно заканчивать. Или, таких, или у меня уже совсем с математикой плохо, но так или иначе, ни одного пока, ни одна страна не выступила, что она готова послать своих солдат, обеспечивать неприкосновенность этой линии соприкосновения. Это все, что до нас газеты донесли. Если при этом это тоже вполне может быть уткой и совершенно не являться никаким планом Трампа. Я думаю, что у Трампа сейчас будет возможность проводить консультации и прийти к лучшему пониманию, что он может предложить. Но на самом деле я не жду мира. Это либо может быть такое мирное соглашение, которое, по сути, будет капитуляцией Украины, либо война продолжится. Выборов только два. Либо Запад продолжит поставлять вооружение Украине, и она будет продолжать воевать какое-то время, потому что в конечном итоге солдат может не оказаться ни на что, не хватать ни на что. Либо, значит, Запад начнет склонять Украину, к миру, а под этим словом мы будем, так сказать, тщательно скрывать слово капитуляция.
Вариант такий, что вот Байден все ж таки там разом со своими экспертами распрацовывают и пропановывают свое бачанне мирного погоднения, мирного плана, на який не иде Путин. И чего чекать в таким выпадке?
Байден или Трамп?
Ой, Трамп, вибачаюся, да. Ага. И это самое. Ну, Байдену уже нема коли этим займаться. Трамп пропановывая. Реакция Трампа при, як кажуть, его импульсивности, на что он может пойти? Выпрацовывать інший план? Ти тогда сказать, ну, тогда на те томагавки Украина.
А, во-первых, даже Байден еще на самом деле может на что-то пойти. Байден еще 2 месяца будет президентом. И я не исключаю, что какой-то сюрприз его администрация под Новый год преподнесет в плане снятия ограничений, для чего могут использоваться американские вооружения, для чего нет. Трамп непредсказуем, у меня нет ответа. И не может быть ответа. Мы сейчас только начинаем внимательно смотреть на людей, которых он привлекает в свою администрацию. Если правда то, что госсекретарем станет Марко Рубио, это серьезный сигнал Кремлю, что договоренности с Кремлем не будет. Но надо посмотреть всю администрацию, надо представлять себе, кто и как, туда вошел, из какой повестки. Пока это просто рано. Трамп непредсказуем. И это, в общем, делает это то, что делает это все по-своему интересным, но и драматичным, потому что может он согласиться с Путиным о чем-то договориться? Я думаю, что не может, на самом деле. Я вот всю вот эту вот весь этот детектив с тем, был ли звонок или не был звонок, я никогда не занимаюсь теориями заговоров, но вот это, наверное, впервые в жизни я начал заниматься этой теорией заговора, и мне кажется, что был звонок. И только за разговор длился не 35 минут, а 3. Как только Трамп начал говорить, спрашивать у Путина, на какие компромиссы Путин в теории был бы готов пойти, Путин ответил ему, что ни на какие. На этом переговоры закончились. И после этого стало нужно отрицать сам факт разговора американцам, потому что, если сказать, вот мы с Путиным попытались ни о чем договориться, ни о чем не договорились, теперь я не знаю, как я буду заканчивать этот конфликт за 24 часа, как я обещал. Ну, невозможно, проще сделать вид, что разговора не было. И Путину тоже, потому что как бы сейчас раздувается такое вот облачко, флера такого, что ну вот Путин с Трампом обязательно о чем-нибудь договорится. Если этот договор, разговор начался и не состоялся, или они тут же разругались, то и Путину, конечно, надо подчеркивать, что никакого разговора не было. Ну и плюс как бы отдельно идет Украина, которая заявляет о том, что ее даже не проинформировали. И это как бы тоже сильно бьет по договороспособности как американцев, так и европейцев в данной ситуации. То есть, по крайней мере, то есть я не утверждаю, что этот разговор был, но я с аналитической точки зрения полагаю, что он вполне мог состояться и ничем не кончится. И поэтому мы будем продолжать следить. Далее буду.
Я развитываюсь с господаром Мошасом. Дякую, великий Аркадий. До встречи. Доброго дня.
Спасибо за приглашение.
Працягваем размову з Аркадзем Мошасам.
Заморозка на гэтай нават той мяжы сутыкнення, кажуць, якая на сёння ёсць. Наколькі гэта ў інтарэсах Пуціна, вы ўсё ж такі спецыяліст па Расіі ў тым ліку, ці не нясе гэта заморозка агню небяспеку для будучага Еўропы?
Конечно, несёт. Все попытки што-либо заморозіць вообще, на самом деле, никакого, вот за последние, за постсоветские там 30 с лишним лет, ни один замороженный конфликт заморожен не был. Он все равно так или иначе когда-то взрывался заново. Ну, просто о каких-то можно было не очень много говорить, там, как о Южной Осетии и Абхазии. Или о Приднестровье, где нашли, в общем, какой-то модус вивенди, Кишинев и Тирасполь. Но с Украиной так не будет, потому что, на самом деле, к сожалению, во-первых, Россия так или иначе подписывала большое количество соглашений, касающихся территориальной целостности Украины. Тут тебе и само признание ее, и это большой договор 97 года, где, так сказать, в обмен на признание, значит, Черноморский флот получил право базирования в Крыму, и Будапештский меморандум, и что там только не подписывали. И подписывали Путин с Кучмой соглашение о разделе акватории, значит, вернее, о Керченском проливе и, соответственно, об общем пользовании Азовским морем, акватории Азовского моря. Ни одно из этих соглашений не оказалось, а Россия не сочла для себя обязательным соблюдать, когда она принимала решение о вторжении в Украину. Это первое. Второе, значит, как бы мы, конечно, можем говорить, что там российские территориальные приобретения оплачиваются слишком большой кровью и слишком большим количеством смертей. Это будет правда, но, извините меня, в истории России никогда по-другому и не было. То есть все войны, которые Россия вела, она вела таким образом. Как бы, когда массовые штурмы с помощью тех возможностей, которые были, и так далее. И получается, что, смотрите, вот очень хороший пример — это Минск II по сравнению с Минском I. Соглашение Минск-1 сентября 2014 года было гораздо более выгодным Украине, и все это понимали, и в январе 2015 года эскалацию начала донбасско-российская сторона, и получило соглашение, которое называлось Минск-2, которое уже совсем было невыгодно Украине, и никакого там дипломатического процесса, где западники Оланд и Меркель были, так сказать, нейтральными наблюдателями, не были они нейтральными наблюдателями, они попытались помочь Путину додавить Порошенко. Порошенко они додавили, но когда он вернулся в Киев, выяснилось, что то, что он там подписал, выполнять никто не будет. Но с юридической точки зрения Россия была признана не стороной конфликта, а также, так сказать, наблюдателем и посредником, и ничего из-за того, что она нарушила соглашение Минск-1, не было. Поэтому ничего не было за Крым, и ничего не было за вообще. Вот Путин, он же исходит из того, что европейцы слабаки, что у них раньше или позже кончится терпение, а тем более, если не будет американцев. Поэтому соглашаться на что-то можно, а можно потом это нарушить. И мы должны понимать, что если сейчас будет признано, что Украина не восстановит свою территориальную целостность, что, в общем, наверное, высоко вероятно, конечно, по факту, это приведет к такой деморализации, во-первых, Украины, которая просто... оттуда просто массово поедут люди. Потому что жить там будет невозможно. В разрушенной стране, в которой не осталось энергетики, не осталось промышленности, поля во многом заминированы и так далее, никто туда не будет инвестировать, потому что никто не будет гарантировать инвестиции. То есть они уедут. И вместо пространства, которое вот столько лет так или иначе защищалось, оно станет очень выгодной мишенью для тех людей, которые захотят просто ввести туда войска и проехаться дальше. И уже тогда, так сказать, то, о чем начинал говорить Байден в самом начале, что давайте предложим Зеленскому эвакуацию, тогда останется, это и будет единственный вариант. И потому что еще раз мобилизоваться на защиту пространства, в котором уже не будет людей, никто не захочет, да и не сможет.
Еврорадио.фм.
Далее у программе «Еўразум».
Школьные анкеты. Як выявляют проблемы у семьях и чему не треба пужаться.
Ребенок никогда не ответит честно, что происходит у него дома или что происходит где-то, если он будет знать, что мама или папа это читают.
Навошта беларус апрануў российских наставников у шапочки с фольги.
Теория замовы, я на самой справе и сегодня живе. А мне захотелось это довести до абсурда.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федерация футбола обвергает информацию, что Лисаковичу, Савицкому и Бачарову не выдали визы для поездки в Полночную Ирландию. Про это поведомил наместник старшини федерации Андрей Василевич. Так, гэтые гульцы сапраўды не поедут с командой в Белфаст на матч Лиги нации, але причина их отсутности іншая. Это внутренние пытания нашей сборной федерации, и всю информацию мы поведомим после гульня с Полночной Ирландии и Болгарии, заявил спортовый чиновник. О проблемах с визами заявил напередодні Виталий Лисакович, один из футболистов у сборной, які пропустить матч с командой Полночной Ирландии в рамках Лиги наций УЕФА. Гэтая гульня отбудется 15 листопада, а 18-го белорусские футболисты будут гулять со сборной Болгарии. Выканкам Беларускай федерацыі футбола перанёс тры матчы вышэйшай лігі з удзелам мінскага «Дынама» на больш познія даты. Клуб спасылаўся на ўдзел у гульнях лігі конференции, а таксама выклік шэрагу гульцоў у нацыянальную, маладзёжную і юніёрскую зборныя Беларусі. На цяперашні момант у складзе каманды няма 13 футбалістаў, таму матч 16-га тура паміж «Смаргонню» і мінскім «Дынама», які павінен адбыцца 16 лістапада, перанесены на 2 снежня. Гульня 20-га тура паміж «Тарпеда Белазам» і «Дынамаўцамі» перанесеная с 21 листопада на 22-го, а поединок с Батэ в рамках 29-го тура отбудется не 24-го, а 25-го листопада. До речи, у Батэ уже резко раскритиковали гэтые переносы. Борисовский клуб нагадал, что ему летось у подобном ходайнестве отмовили. Выканаўца абавязкаў галоўнага трэнера Сергей Кавальчук не зможа кіраваць брэсцкім «Дынама» да канца сезона. Прэс-служба футбольнага клуба патлумачыла гэта медыцынскімі прычынамі. Як піша спартовы сайт «Трыбуна», 50-гадовы спецыяліст трапіў у бальніцу. Заменіць яго 38-гадовы трэнер Аляксандр Дзямешка. Раней стала вядома, што брэсцкае «Дынама» вядзе перамовы з Аляксандрам Сяднёвым, якога хоча бачыць галоўным трэнерам каманды. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Оставайтесь с нами.
Еврорадио. Мост настрою.
У беларускіх школах дзецям часта даводзіцца запаўняць анкеты.
Большасць пытанняў здаюцца бяскрыўднымі, але некаторыя выклікаюць трывогу ў бацькоў, напрыклад, пра тое, што адбываецца ў сям'і альбо ці ўжываюць сябры дзяцей алкаголь.
Акрамя таго, ёсць выпадкі, калі настаўнікі запалохваюць дзяцей, калі тыя не пагаджаюцца запаўняць тыя анкеты.
З просьбай патлумачыць сітуацыю і зразумець, ці нармальна задаваць дзецям такія пытанні, Еўрарадыё звярнулася да псіхолага.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Психологиня Азалия Алиева подкресливает, что никто не имеет права примушать детей удельничать у школьном анкетовании. Это заусёды мусить быть доброохотный выбор.
Например, в Польше здесь проводится обязательное согласование с родителями на какие-то возможные варианты, да, вмешательства. Вот, то есть, что вот будет как-то анкетироваться, что будет как-то то-то, будет всё-то. У нас таких согласий никто не просит и не требует.
Але, нагадывая специалистка, есть шмат семьев, где дети сапраўды живут у социально небеспечным становище, у тым лику и психологично небеспечным.
И, естественно, такие родители никогда не дадут разрешения на то, чтобы это было выявлено. То есть, у нас очень много родителей-агрессоров, которые себя таковыми, естественно, не считают. И даже которые здесь в Польше живут, например, они также себя ведут на самом деле, да, и причиняют детям различного рода насилие, в том числе семейные конфликты и все остальное. Я считаю, что эта анкета, ну, не вижу в ней ничего страшного абсолютно, но я понимаю, что людей пугает. Это пугает их то, что они видят в себе. Наши люди очень боятся, что что-то вскроется, что-то будет узнано, потому что они, у них проблем нет, к психологу они идти не хотят, решать что-то не хотят, и им легче все свое, все проблемы внутри семьи срывать на детях, друг на друге, скандалы устраивать и так далее. Поэтому не очень естественно. Я примерно так и подозревала, что именно вот эти вопросы вызовут те больше всего моментов, потому что мне не хотят, чтобы это все вскрылось, чтобы, собственно говоря, об этом вообще кто-то знал, что это происходит.
По словах Азалии Алиевой, школьное анкетование проводится у тым лику тому, что многие батьки наогул не надают уваги своим детям.
То, что очень многие родители тоже, смотрите, не обращают внимания, с кем дети даже общаются, где и как. Дали в руки телефон, и они даже не понимают, сколько у нас детей, ну просто пугающее количество детей сидит по наркотическим статьям. Огромное количество детей просто, да. Вот недавно девочку 14-летнюю задержали, не за сколько лет дадут ей, за то, что она заклачится работала. Так это же ужас. То есть о чем это говорит? О том говорит, что родители совершенно не интересуются детьми, что они не объясняют им, что происходит. Они не знают, с кем дети общаются. А дети же между собой все знают. Там такие вопросы, что то есть, среди ваших друзей, в классе и так далее. А потом получается, что дети в таком обществе находятся, они прекрасно в классе, ну, как бы, обучаются, все знают. Я думаю, что и вы тоже помните свой класс. Кто курит, кто пьет, кто там еще что-то делает. Ну, то есть мы все знали, например, да, в мою юность. То же самое эти дети все знают прекрасно. Где достать? Школа очень часто является таким этим моментом. Поэтому пугаться таких вопросов точно не стоит. То есть образовывать детей нужно в этом вопросе. Они должны знать. Они должны понимать, что это не окей. Разговаривать об этом нужно. Нельзя эти темы замалчивать. Это очень важно детям это все объяснить. И спросить, и узнать все эти моменты. Вот. Но делать это нужно анонимно. Это действительно не нужно показывать родителям. Потому что да, это может повлиять на то, как родители будут, как вам сказать, интерпретировать. Да? То есть ребенок никогда не ответит честно, что происходит у него дома или что происходит где-то, если он будет знать, что мама или папа это читает. Ну, потому что, естественно, он зависит от родителей. Он заложником является семейной ситуацией.
В целом, психологиня упэўненая, что со школьными анкетами все в парадку, и их проведение – это важная и необходимая практика.
Сам факт, сами анкеты, с ними все окей. Вот. И с результатами этих анкет, соответственно, тоже. И вообще должны проводиться в анонимном варианте эти анкеты, да, анонимные опросы. Желательно, конечно, один на один с психологом, но я думаю, что просто школьный психолог не имеет такого возможности, потому что огромное количество детей, они часто еще проводятся в групповом формате, но должны быть анонимно проведены вот такие вот моменты, чтобы понять, как в каждом конкретном классе, и потом тогда уж на уровне класса, на уровне классного руководителя проводить, тогда выявлять какие-то моменты.
Вот. Ну, то есть, они не то, чтобы они там, я Вася Иванов, у меня дома там жопа, например, да. Вот. Но я говорю, что очень часто дети как раз-таки с этой жопой остаются наедине, и нет им помощи нигде. Вот. Потому что родители запугивают и так далее, и не обращают внимания на то, что они делают. И они являются как раз-таки источником очень многих проблем и, соответственно, тяги к самим наркотическим веществам. И точно так же пример показывают сами, а говорят ребенку, чтобы он не курил. Например, дома курят вся семья, а говорят ребенку, что ты куришь, ругают его там, не знаю, там, семья людей, которые плохо учились в школе, заставляют ребенка там учиться. Это смешно. Вот. Поэтому для этого и проводится этот опрос, да, чтобы выявить все эти моменты, посмотреть, как это все связано. Потому что очень много есть психически незрелых людей, вот, в Беларуси, которые на детях очень многие вещи отыгрывают, да, на себя не хотят посмотреть, что они делают и так далее. То есть, мое мнение, нет ничего страшного в этом, но я понимаю опасения этих людей, которые не хотят, чтобы это все скрылось.
Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программе «Еврозум».
Наво что белорус апрануў российских наставников у шапочки с фольги.
Теория замовы, я на самой справе и сегодня живе. А мне захотелось это довести до абсурда.
Сустрэнемся пасля навинаў шоу-бізу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У гэтым годзе акцёры і кінарэжысёр Джон Красінскі ўзначалі ў спіс самых сексуальных мужчын з тых, хто цяпер жыве, па версіі часопіса People. Зорка спачатку не паверыў, калі даведаўся пра сваё першае месца ў гэтым спісе. Я не прачынаюся з думкай, няўжо сёння той дзень, калі мяне папросяць стаць самым сексуальным мужчынам з тых, хто цяпер жыве. І ўсё ж менавіта ў гэты дзень вы, хлопцы, гэта зрабілі. Вы сапраўды паднялі для мяне планку, распавёў Джон. Хоць прыхільнікі ведаюць Красінскі по вялізнай колькасці сусветна вядомых праектаў, такіх як «Тіхае месца» ці «Офіс», 45-гадовы акцёр аддае перавагу быць проста мужам і бацькам, які запоем глядзіць дакументальныя фільмы і з задавальненнем слухае казкі на ноч разам са сваімі дзецьмі. Напружаныя працоўныя адносіны Дэвіда Духоўны і Джиллиан Андерсона на здымках сакрэтных матэрыялаў падштурхнулі стваральніка шоу на незвычайную думку. У апошнім эпізодзе падкаста «Файл Беттер» Духоўны распавёў, як Крыс Картер накіраваў іх да сямейнага псіхолага. Дэвід успрыняў гэтую прапанову як жарт, але ўсё роўна збянтэжыўся. «Я памятаю, як сядзеў з Джиллиан у яго кабінеце, і Крыс такі: "Хлопцы, хочаце пайсці на тэрапію разам?" І я такі: "Вы маеце на ўвазе, як Малдер і Скалі?" Я ў замяшанні, успамінае акцёр. Дэвід Духоўны і Джиллиан Андерсон згулялі ў культавым серыяле «Сакрэтныя матэрыялы» федэральных агентаў Фокса Малдера і Дану Скалі, якія займаюцца расследаваннем незвычайных злачынстваў. Калі ў фільме ў вечна спрачальных персанажаў адразу завязалася сяброўства, то акцёры доўга прыціраліся адзін да аднаго на здымачнай пляцоўцы. Селена Гомес распавяла аб тым, што раздражае яе ў людзях больш за ўсё. І калі першая прычына знаёмая многім, другая можа здзівіць. Перш за ўсё, спявачка і актрыса выходзіць з сябе ў прысутнасці грубіянаў. Некультурныя людзі адразу выклікаюць у яе негатыў, а яшчэ яе выводзяць тыя, ад каго пахне кавай. Можа быць, гэта таму, што я вырасла ў Нью-Йорку, але ведаеце, калі ты садзішся на цягнік раніцы ці вельмі позна, бывае вельмі цесна, усе стаяць блізка адзін да аднаго, і вы як бы адчуваеце пах кававага дыхання кожнага. Для кагосьці гэта выдатна, але я заўсёды думала: "О, Божа", распавяла Селена ў інтэрв'ю Лад Бібл. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
– Днямі соцсетки узарвали фото і відео російських наставниць у шапочках з фольги. У таких, звичайно, малюють Іллю Муромця.
Оказалося, що ініціював витворчість патріотичних головних убораў сярод педагогаў Варонежскай вобласці беларускі пранкер і акцыяніст Уладзіслаў Бохан. Ён разаслаў інструкцыі ад імя чыноўніка «Адзінай Расіі».
Раней расійскія настаўнікі таксама з падачы Бохана складалі спісы школьнікаў для адпраўкі ў лагеры на перавыхаванне. Цяпер жа думалі, што ўдзельнічаюць у акцыі «Шлема і чыны» і такім чынам выказваюць сваю гатоўнасць для абароны ад апраменьвання спадарожнікамі НАТО.
Пра сэнс такіх акцій Уладзіслаў Бохан расказаў ютуб-каналу «Свабода прэміум».
Сэнс у тым, што гэта ўвогуле праект, каб спраўдзіць узровень фашызацыі грамадства ў Расіі. То бок гэта не будзе адзіночная акцыя, гэта ўжо другая з праекту і будзе працяг. Мы карыстаемся як базай эсэ італьянскага філозафа Умберта Эка, які вывеў у сваёй працы 14 прыкметаў фашызму. І па кожнай я хачу зладзіць акцыю ў расійскай школе, а можа і не толькі школе, а можа не толькі ў расійскай, каб зразумець, вогулі сітуацыю з гэтым, можна сказаць, ўсё ж такі на постсавецкай прасторы. На гэты раз мы разглядалі такую прыкмету, як веру тэорыі замовы. Самае цікавае, што пасля першай акцыі гэта было дзеянне дзеля дзеяння, многія на Ютубе ў каментарах пісалі штосьці, што ў Расіі няма фашызму, а ва ўсім вінаваты жыды ва ўладзе. То бок гэтая байка пра злобных сіяністаў, яна засталася, то бок гэта тэорыя замовы, яна на самой справе і сёння жыве. А мне захацелася гэта давесці да абсурду. Так, ну а на праўдзе гэта заўжды выкарыстоўвалася, калі мы вспомнім познія савецкія часы, то гэта было вось гэта з планам Даліса, тэорыя замовы, калі мы возьмем, напрыклад, нацысцкую Германію, то гэта знову былі сіяністы, калі мы зробім зварот да фашысцкай Італіі, то гэта будзе масоны. Кожная аўтакратыя параджае гэтыя тэорыі замовы, таму што гэта нешта такое, тое, што не відаць, але што ёсць заўжды дзесьці побач, і гэта дапамагае кансалідаваць грамадства вакол улады як адзінай крыніцы абароны ад гэтага небачнага, але усюды існуючага ворага. Гэты праект стартаваў толькі зараз. Раней я рабіў акцыі, каторыя былі часткай майго арт-праекту, дзе вось гэтая акцыя з'яўляліся як бы практычным доказам да маіх палотнаў. Але той праект ўжо як бы завершаны, невядома, ці будзем мы яго ў выглядзе выставы працягваць ці не. Вось, але зараз я адышоў крыху ад мастацкага складніку. Усё ж такі я лічу, што я, ну і на самой справе я ішоў да гэтага, каб прыбраць мяжу паміж мастацтвам, палітыкай, сацыяльным, эканамічным, бо для мне гэта ўсё ўзаемазвязаныя рэчы. І зараз я захацеў зрабіць штосьці суцэльнае, звязанае нейкай адной мэтай. Таму гэта праект стартаваў толькі фактычна гэтым летам, але толькі зараз мы пачынаем рабіць, анансаваць гэта.
Ці прымушаюць акцыі Уладзіслава Бохана хоць некага задумвацца ўнутры Расіі? Вось што мяркуе пранкер.
Цяжка сказаць, калі браць гэтую масу такіх людзей, як настаўнікі, то бок гэта ж не толькі такі асабісты клас грамадства. Або сёння фактычна бюджэтнікі гэта ты ж працоўныя, якія працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах і так далі. То бок гэта па сутнасці паказвае большасць грамадства. І я думаю, што іх гэта не змусіць аб чымсьці задумацца. Яны будуць бачыць ворага першую чаргу ва мне. І чалавека, які парушыў іх нейкія этычныя нормы, вось ускрыў гэтую абсурд гэтай прапаганды і гэтак далей. Ўсё ж такі мой галоўны мэсэдж, ён да той невялікай колькасці, да той актыўнай меншасці адэкватных людзей. Я хачу ім патлумачыць, бо на прыкладзе свайго асабістага досведу па рэвалюцыі ў Беларусі, што няма сэнсу чакаць, што дзесьці большасць прачнецца. Большасць яна ніколі не вырашала рэвалюцыйных пытанняў. Гэта ўсё заўжды рабіла актыўная меншасць. І людзі павінны разумець, што ім нельга чакаць большасці, бо яна не будзе. Маса яна не яўляе, не з'яўляецца суб'ектыўнай. Гэта нешта інертнае, што можна падштурхнуць, вось як у беларускай падчас беларускай рэвалюцыі. Дзе гэтая большасць зараз? Просто так склаліся абставіны, што тады Лукашэнка на кароткім гістарычным адрэзку зрабіў вельмі многа памылак. І вось гэта інертная маса, которая дзесьці процентаў адсоткаў 80-70, яна папросту дайшла на сторону рэвалюцыі. Вось. А зараз дзейны. Яны зноў той дрыгве, якой былі раней. Тое ж самае наогуле ў кожным грамадстве. Я хачу дагрукацца да той меншасці, што ім не трэба чакаць, і калі яны хочуць папраўдзе змену ў сваёй краіне, то трэба не ліхтарыкамі свяціць і ў Берліне хадзіць на маршы, а рыхтавацца да рэвалюцыі і гэта рабіць. А калі яны не гатовы да гэтага, то бяжыце адтуль, папросту бяжыце.
Гэта быў беларускі акцыяніст і пранкер Уладзіслаў Бохан, які патлумачыў сэнс акцыі, якія ён праводзіць сярод настаўнікаў расійскіх школ.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.